Вы знаете, мне сказали удивительную вещь. Вот все у нас чудеса такие происходят, что будто бы эта встреча носит не иной характер, как характер рождественских чтений. Я почесал затылок и говорю, а как же оно прежде Рождества-то? Может быть-то? Наверное, все-таки предрождественское, так мне кажется. Ну и, наверное, все согласятся, поскольку Рождества еще не было. Ну а поскольку это, по-видимому, так, то, видимо, нам и придется хотя бы немножко, ну, взять и поговорить. О чем можно поговорить перед Рождеством? Вы обращали, наверное, внимание, что очень часто, ну, по крайней мере, нередко, в это время, перед самым Рождеством, когда говорят «поздравляю с Рождеством», точка. Иногда, правда, говорят «с Рождеством Христовым», гораздо реже. На Западе вообще его не встретить, чтобы с Рождеством Христовым. С Рождеством – все. Или Новым годом. Рождеством. Каким? Умолчим об этом. Я думаю, как раз вот об этом умолчать и нельзя. Любопытна еще одна вещь. Сейчас, вы знаете, уже принята Конституция Европейского Союза. И вы знаете, что сделали? Даже не упомянули там о христианских корнях всей нашей культуры, европейской культуры. Были дискуссии, споры. Некоторые страны, представители стран, таких как Польша, там некоторые скандинавские страны решительно настаивали на этом. Франция сказала: «Только через мой труп». Так Европейская Конституция показала сейчас себя. Потому что дело разве просто в одной Франции, сами же понимаете. Одна Франция не могла бы все сделать, что сделано. Мы сейчас оказываемся в очень странную эпоху. Эпоху, когда забываем о корнях своего бытия, даже своего исторического существования. А ведь это не просто грозит, ну, знаете ли, ну, забвением чего-то такого. Речь идет о более глубоких вещах, о вещах, которые касаются непосредственно не просто истории, не просто культуры, не просто жизни страны или даже народа, а это касается того, что для каждого человека во многие минуты нашей жизни является самым главным. Простите, когда он тонет, что для него самое главное? Он думает сейчас о ком? О чем? О мире, о государстве, о стране, о культуре. Он сейчас думает о самом себе, как спастись немедленно. Спастись как? Не правда ли? Правда. Так вот, когда мы говорим о христианстве, то мы говорим не о чем-нибудь ином. Говорим о той религии, которая своим главнейшим содержанием, всей своей направленностью, всем своим призывом, всем своим существом, оно говорит именно об одном слове – спасение. Что это такое? Когда кто ни человек, мы понимаем, что это такое. Когда говорят о голоде, о нищете, о болезнях, мы понимаем, что это такое. Оказывается, есть вещи более глубокие. Почему? Есть более серьезные. Почему? Ну, каждый человек не может не понимать того, что сколько бы моя жизнь ни длилась, она обязательно прекратится. Что каждый рожденный приговорен уже. Конечно, мы не хотим об этом думать, это естественно. Мы отгоняем эти мысли. Как когда-то с Тургеневым был разговор, и его спросили: «Ну, а вам не приходят мысли о смерти?» Он говорит: «Приходят, но я легко отгоняю эту мысль подальше». Очень умный подход, в кавычках. Это же реальность, реальность, от которой мы никуда не можем уйти. И вот здесь, как раз перед этой реальностью и, если хотите, гибели от других вещей, мы оказываемся перед лицом двух взаимо, я бы сказал, к сожалению, исключающих мировоззрений. Или лучше сказать, двух путей жизни, двух взглядов на сам смысл жизни, на назначение человека, на, если хотите, на само бытие, существование не только человечества, а каждой личности в отдельности и меня самого. Я же знаю, что будет. Знаю? Да. Верить не хочу. Два есть смысла в жизни. Вы знаете, я, кажется, отвлекаюсь, на самом деле нет. У Гомера когда он рассказывает о путешествиях Одиссея. Есть один такой эпизод. После Троянской войны Одиссей возвращается. С ним там много происходит всяких случаев. Но я об одном хочу рассказать. Он очень важен. Приезжает на один остров, где его встречает волшебница. Она влюбляется в него. Он забывает обо всем, в том числе и о тех своих друзьях, которые с ним были. Но проходит время, и Одиссей вспоминает. Странно, я-то живу как в раю, а где мои друзья? Он начинает спрашивать, а она не говорит. Он тогда настойчиво требует, где мои друзья? Наконец, ей деваться некуда, она говорит, ну, идем, я покажу тебе. Приводит его великолепный, прекрасный загончик, в котором хрюкают беленькие, чистенькие, сытненькие свинки, поросята. Хрюкают в полном довольстве, корма достаточно, воздуха, да, тепла, в избытке. Сущее блаженство. И говорит, вот твои друзья, что ты хочешь, Одиссей? Одиссей приходит в ярость. Это мои друзья. Ты с ними такое сделала? Да я сейчас тебя... Она ему отвечает, Одиссей, а разве может быть что-то лучшее? Чего не искали, то они и получили. Посмотри, какие они довольные. Ты хочешь отнять у них это довольство? Ты хочешь, чтобы они опять стали людьми? Чтобы они узнали, что такое скорби, что такое страдание, что такое душевные переживания, что такое забота о хлебе насущном? Им все тут есть. Все, ты видишь? Я их полностью обеспечила. Все земные блага, которые только могут быть, у них есть. У них полнота счастья, Одиссей. Ты видишь или нет этого? Подумайте, как давно, давно, за 6 веков до Рождества Христова мы встречаем мощной силой постановку вопроса, что бытие человеческое – это достижение свинского идеала или это что-то другое. Материализм и религия уже вот когда боролись, и во все времена боролись, и борются. Помните, римляне, что кричали выходившему, выезжавшему императору? Хлеба и зрелищ, и ничего другого не нужно. Один из путей человеческой жизни, один из смыслов человеческой жизни – в чем в конечном счете заключается? Конечно, можем подправить, подкрасить, сказать, эстетические там наслаждения, музыка, искусство, философия. Да-да, но все это не что иное, как стремление к одному и тому же. К чему? К наслаждению. Какому? Которое сейчас, вот сейчас есть, через минуту уже может не быть. И не только может не быть, а может смениться колоссальными страданиями. Кто, интересно, защищен от этого? Кто защищен от болезней? Кто защищен от несчастья? Кто защищен от всяких природных катастроф? Кто защищен вообще, мы не знаем даже от чего, что может случиться? Кто? Никто. Вот один смысл, видите какой, как великолепно показан Гомером. Христианские мыслители, особенно те, которых Церковь называет святыми. Это не просто, знаете ли, так, люди, подобные нам. Они подобны нам, но это люди, которые приложили, об этом поговорим еще, приложили огромные усилия к чему-то другому. Они прекрасно изобразили и показали, на чем строится вот эта обычная жизнь, называемая, ну, надо же как-то назвать, мы назовем светская жизнь, но это немножко не то. Мирская жизнь. В литературе аскетической вот этот термин установился – мирская, то есть та, которая забывает об этом вертикальном измерении. Только вот эта плоскость земная, только горизонталь, и больше ничего мне на свете, знаете, как в одной частушке было, пели «Ничего мне на свете не надыть». И все. Вот они показывают, на каких трех, если хотите, столпах это все стоит? Стремление к наслаждению, стремление к славе, стремление к богатству. Вот они, три кита. Все еще, где эти, какие три кита? Вот они, эти три кита, на которых стоит. Что они себя представляют? Только сейчас мы говорили, только сейчас говорили, в мгновение ока. Говорят, так он же только что ходил, говорил, и у него же инсульт, да? Только вчера мы с ним смеялись, у него инфаркт, и так далее. Понимаете, как дети. Удивительное дело, как дети. Мы думаем, что всегда мы будем так же здоровы, все благополучно, все хорошо. Он умер, да? Отчего умер? Буквально какой-то детский подход. Откуда такой примитивизм? Поразительно вот это направление жизни. Оно боится посмотреть вперед. Боится. Или строит себе иллюзии. Каков результат, представьте себе, у человека, который вдруг надеется на что-то огромное и великое, а ему дают вместо этого мыльный пузырь. Человек, который ожидает того, того и другого, и все разрушается. Человек строит дом, дворец, а вместо этого подходит, у него уже груда камней. Это что такое? Вот это есть путь, один из путей жизни, который, к сожалению, великому сожалению, является основополагающим, основным лейтмотивом жизни человека. При этом даже посмотрите, если в плане личном, это очевидно же, ну правда же очевидно, только немножко нужно сосредоточить свой ум и свое внимание, чтобы понять это. Правда, можно, как Тургенев, сказать, я легко отгоняю от себя эту мысль. Увы, отгоняешь до поры до времени. Стоит только покрепче уколоть куда-нибудь в пятку или в коленку, или еще куда-нибудь, в желудок или, простите меня, в печенку, как человек завоет, начинает бегать. Нелегко отгонять это. Легко, пока вот ничего не колет. А посмотрите, не та же ли самая ситуация творится с всемировой жизнью? С всемирной жизнью. Не то же ли самое, когда человечество устремлено только в одном направлении, именно вот в этом, как называют, горизонтальном направлении. Дай нам только благо вот здесь, на земле. К чему приходит? Обратите внимание, к чему приводит прогресс научно-технический? Неужели мы не видим? Только и шуму, о чем, об одном, все более усиливающемся экологическом кризисе, все более усиливающейся политической неблагоприятной обстановкой. Все только и говорим об американском глобализме, только и чувствуем, что вот-вот идет какой-то всемирной концентрации власти в одном каком-то кругу, который в конце концов покажет во всей силе свои когти и зубы, как уже показывает в Югославии, в Афганистане, в Ираке, когда на всех плюет и делает все, что хочет. С прогрессом человеческой жизни кровь не убывает, насилие не уменьшается, а как раз все более увеличивается и приобретает все более жесткие и жестокие формы. Вот один из путей жизни. Можно сказать, это драматизация. А в чем интересна драматизация? Вот это интересно. Надо прямо провести дискуссию. В чем драматизация? Раз мы забронированы от последней точки, кто забронирован? Где же тут драматизм? Это реальность. Это реальность, на которую, правда, не очень хочется смотреть. Так вот, вы знаете, мир всегда полон всяких нестроений. И поэтому в истории человечества мы находим множество тех людей, которые пытались решить эту проблему теми же средствами, которые находили вот в этой же горизонтальной области жизни. Мы видим великих завоевателей. Какова цель была их? Создать единое государство с единым управлением, с единой дисциплиной жизни и дать максимальное благо, благо человечеству. Тот, кто изучает историю, все прекрасно знают, что получалось из этих великих царств и государств. Как они разваливались, как они взрывались изнутри, какие нестроения были, какие революции происходили. И что это в конечном счете, какое благоденствие давалось этим людям, какой кровью, насилием и жестокостями устанавливались сами эти великие державы мира. Прекрасно мы это знаем. Вот, исходя из этого, может быть, лучше можно будет понять, когда вдруг мы слышим, кажется, почти то же слово, которое, правда, меньше употреблялось вот в этом плане горизонталистском, но которое стало особенно сильно и активно употребляться в христианскую эпоху. Вдруг заговорили о спасении, причем о каком-то совсем другом, совершенно другом, причем странном даже. Для человека, который привык видеть спасение в том, что он вместо цифр n получает n в квадрате, это у него спасение. Вдруг ему говорят совсем другое. Причем спасителем является не какой-нибудь великий и мудрый и всесильный монарх, законодатель, мудрец, а спасителем является совсем бедный странник, совсем бедный проповедник. Я говорю об Иисусе Христе. Кто он? Посмотрите в Евангелие. Он не был ни священником, ни тем более архиереем, не был богословом, профессором, на том языке это книжник называется, не был даже монахом в смысле вот том, как мы сейчас употребляем это слово, тогда это была несколько иная функция, фарисеем, то есть это то направление еврейской религии, принадлежащее которому давали полный обет строжайшего исполнения всего закона Божьего. Ну, то, что, собственно, монашество у нас. Не был, подумайте, он даже не стал фарисеем. Это удивительное дело. Никем не был. Обращали когда-нибудь на это внимание? И вот этот человек, который является по христианскому убеждению, и для этого есть очень сильные основания, по очень сильным основаниям, который является не просто человеком, не просто великим человеком, не просто святым человеком, таковых было в истории все-таки немало, он был именно Бога-человеком. И вот он совершает подвиг, благодаря которому его христианская религия называет спасителем в единственном и уникальном смысле этого слова. Поэтому, когда услышишь, что кого-то называют искупителем, спасителем, пожалуйста, знайте, это ужасно. Это уже значит люди, которые не имеют никакого представления о христианстве. Один только есть спаситель для христианской веры – Христос. Что же он такого сделал? Почему его именуют спасителем? Что он сделал? Накормил людей, что ли, голодных? Ну, сообщается там, два случая было, когда он накормил 5000, 4000. Ну, простите, это же смешно. Не правда ли? Говорят, что он исцелил там какое-то количество людей. Написано, но простите, перед лицом того количества больных, которые в мире были, есть и будут. Что это стоит? Ничего. Что он, может, установил наилучшую власть государственную? Отменил, может быть, рабство, в конце концов? Нет, даже рабство не отменил. Да он и не мог, он же не император. Почему же он спаситель? Я к чему все это говорю? Мы касаемся величайшей важности вопроса. Есть два совершенно разных взгляда на то, что является самым ценным и самым важным и самым насущным для человека. О первом было ясно. Что бы здесь, осыпьте человека всеми дарами и благами земли, он все это оставит. Все. И чем больше, наверное, он имеет, тем с большими страданиями ему придется оставить все это. Христос говорит совсем о другом. Первое, о чем он говорит, что, оказывается, душа человеческая, душа – это реальность. У человека есть душа. Личность, которая неистребима, неуничтожима и бессмертна. И что подлинное благо человека, подлинное его спасение заключается, оказывается, в целостности, в здравости, в святости этой души. Спасение состоит не в приобретении самих по себе этих благ. Нет, оно состоит, оказывается, в очищении души. От чего? Интересно, кто же будет возражать против того, что действительно нехорошо быть лгуном, притворы, вором, разбойником, убийцей. Кто будет возражать? Никто. Никто же. Христианство говорит о вещах, которые кажутся вот, прям очевидны. Человек, будь ты свят. То есть не делай ничего подобного. Не только руками своими. Человек, призывает Христос, даже в мыслях своих не соверши ты зла. Оказывается, самое важное, самое серьезное, что происходит с человеком, это происходит в его душе. Она, душа, является центром его жизни. Она обуславливает состояние личности. От ее состояния зависит, каким он будет, человек. Он может быть в радости, может быть в отчаянии. Вот кончает жизнь самоубийством миллионер. С чего бы, спрашивается? Все идет прекрасно. Что случилось? Напротив, нищий сияет и радуется. С чего, чему радоваться? Внутреннее состояние, то есть состояние души, оказывается, обуславливает то главное, что является целью человеческой жизни. Ее можно, эту цель, выразить различными словами. Мы обычно употребляем слово «счастье». Ну, что такое счастье, скажите? Ну, в конечном счете, счастье – это то, что связано с радостью души человеческой и является неотъемлемым состоянием души. Что мне за радость, если мне сейчас дадут подержать какие-нибудь огромные ценности в руке и тут же отнимут? Чем больше радость, тем больше отчаяние. Счастье мы называем то, что действительно доставляет человеку благо и является неотъемлемым благом. Таким образом, мы приходим к очень важному положению. Есть вечная жизнь, есть Бог, есть душа. Если это все есть, тогда становится понятным, почему Христос пришел самым простым человеком и все свое внимание обратил не на что другое, как на то, чтобы указать человеку путь очищения души от всякой скверны, от всякой лжи и лукавства, сделать ее святой, эту жизнь человека. И говорит, здесь, человек, твое благо, в этом, в святыне твое благо. Ты хочешь быть счастливым? Учти, вот что определит твое счастье. При этом, это я хочу особенно отметить, многие думают, что так. Христос говорит, вот душа, 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 тело забросьте. Да ничего подобного. Ничего подобного. Христианство не отнимает у человека земных этих радостей. Все время приходится повторять. Первое чудо, которое совершил Христос, это чудо на браке в Кане Галилейской. Когда Он воду претворил в вино для тех, у кого уже не было вина. Вы подумайте, на свадьбе не было вина, не осталось. То есть люди же были даже подвыпившие уже, правда же, веселые были. Правда? Вдруг нет вина, это ж срам какой. Воду в вино претворяет. Я это говорю к тому, чтобы не подумали, что христианство будто бы отнимает вот то, что действительно нужно нам для этой жизни. Не только есть, так сказать, не только одеться, а не отнимает даже этих радостей земных. Не отнимает. Но что оно говорит? Что оно говорит? Поразительные слова мы слышим в Евангелии. Не ищите, что есть, что пить или во что одеться. Всего этого ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Христос говорит о том, что центром человеческой жизни является его стремление к чему? К истине, к святыне. Вы слышите, к чему? К истине, к святыне, к правде. Человек, к этому ты стремись. Направляй свою жизнь в этом русле. Делай, насколько ты можешь. Насколько стремись ты к этому и живи так. Если тот, кто ищет Царство Божие и правда Его, вот оно, Царство Божие. Где Бог? Где истина, святыня, чистота? Каждый, ищущий этого, все получит старицею и другого. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Вот, оказывается, куда направляет Христос всю свою проповедь, если хотите. Направляет всю мысль человеческую. призывая человека именно к этому, и этим самым он прямо указывает на то различие двух путей в каждом человеке и в человечестве в целом, на те два пути, которые между собою не могут сойтись никак. Или-или. Он выразил это просто. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это совокупность всех земных благ, скажем так. Когда мысль человеческая устремлена только на это, он и здесь большей части ничего не получает. И там все теряет. Помните Пари Паскаля знаменитое? Паскаль, ученый, которого знают все школьники, законы которого проходят по физике, он же предложил это известное пари, когда сказал, человек, который верует в Бога и живет так же, он ничего здесь не теряет, хотя бы Бога не было. Напротив, его все уважают, его любят, они знают, что это человек, на которого можно положиться. Это человек правды, это человек, который не солжет. Понимаете? Который живет верно. Напротив, тот человек не верит в Бога, не верит в вечность, так? Он здесь ничего не выигрывает. Он же ничего не выигрывает здесь. Он живет так же. Но зато он все теряет там. Ибо он отвергал Бога здесь в своей жизни. Знаете, Паскаль в этом отношении очень интересная фигура. Он же собирался написать такую работу, очень большую работу написать, апологетическую, чтобы уже раз и навсегда покончить с атеизмом и материализмом как мировоззрение. Это он поставил себе целью своей жизни. Он не успел закончить, он умер молодым, ему и даже 50 лет не было. Но мысли его остались, наброски остались. Они были изданы, кстати, они изданы и на русском языке, и остались у нас в русском переводе как «мысли Паскаля». Там много интереснейших вещей, в которых он прекрасно показывает, великолепно показывает, это же умный человек, показывает, насколько вера в Бога, насколько она обоснована. И, напротив, вера в то, что нет Бога, не имеет под собой просто никаких оснований. Вы знаете, просто никаких не имеет оснований. Вера в то, что нет Бога. Просто простой даже такой пример. Пожалуйста, человек пошел в лес, увидел там волка. Другой, третий, тоже ходили и тоже видели. Так? Они видели. Вот несколько человек. Другие говорят, нет, этого быть не может. Здесь нет, давно их отстреляли, никаких волков тут нет. Интересно, вот как тут быть? Как тут быть, когда одни говорят, да мы сами же видели это. И не один я, а вот другой и третий. Другие, а мы ходили в лес и не видели. Но от того, что вы не видели, это значит, что там нет волка. А то, что мы не видели, что сейчас в этом зале нет блохи, это значит, что ее нет. Это что за логика? Это поразительно же. Так вот, я хочу сказать, что Паскаль настаивает на том, что вера в Бога, ничего не отнимая у человека, дает ему огромную надежду при условии, если Бог есть. Напротив, вера в то, что нет Бога, ничего не прибавляя в этой жизни, отнимает у него всякую надежду на то, что будет, если Бог есть. Правда, это интересная мысль. Когда мы вот сейчас говорим о событиях, которые вот скоро в церковном году будут, это говорим о празднике Рождества Христова, то прежде всего обращаем внимание на что? Этот праздник нас ставит перед решительным выбором, если хотите, осознанием того, в конце концов, я же должен решить себе вопрос, есть Бог или нет Бога, есть вечная жизнь или нет ее. Если есть Бог и есть вечная жизнь, есть душа, как я должен жить, чтобы действительно войти в эту вечность достойно? А не как-нибудь иначе. Это вопрос величайшей важности для каждого человека. Мы много говорим, например, об образовании. А ведь что такое образование? Что такое образование? Когда само слово мы употребляем, образование, То есть из чего-то необразованного, чего-то не сделанного, чего-то только начавшегося, так мы хотим сделать определенный образ, сделать нечто четкое, ясное, определенное, из бесформенного, создать конкретную форму. В чем же заключается она? Образование только тогда имеет место в человеке, когда у него есть четкое представление о смысле его жизни. Ясное и обоснованное представление о смысле жизни. В противном случае я живу как животное, значит. Животное посмотрите, но все время беспокойство, все время ищет себе пищи. Обратите внимание, да? Все время. Птички непрерывно летают, животные бегают. Они все в беспокойстве каком? Вот этом, горизонталистском. Никакого там смысла жизни. Это животные. Животные? А человек? А человек? Образование только там начинается, когда человек сознательно отнесется к своей жизни. Когда он действительно поймет, зачем он живет. Если не понимает, он будет все силы направить на то, чтобы, наконец, решить для себя величайшей важности вопрос. Есть вечность или нет для меня как личности? Я же не животное. Это же все же прекрасно понимают. Ведь до смешного доходило, я помню, времена не так далекие, когда говорили, с одной стороны, души у человека нет, нет никакой души. И в то же время, когда видели человек, вдруг в церковь начинал ходить, ах, это что такое, это душу человека погубить, куда он пошел? Погубить душу, которой нет. Изумительно просто. Самим нутром мы понимаем и чувствуем, что человек – это личность. Личность неистребимая. Христианство и говорит об этом. Кстати, нужно сказать, что сейчас появилось достаточно много литературы, уже литературы на высоком научном уровне, которая подтверждает, свидетельствует о наличии души в человеке. Много литературы. Причем это уже основанный на фактах, огромный фактический материал, признанный и засвидетельствованный. Душа у человека есть. Тело, как мы знаем, после смерти рассыпается. Что же является главной ценностью в человеке? Опять приходим к тому же. У американского автора Роулингс такой есть, и книга называется «За порогом смерти». Это хирург, очень известный. Он начинает свою книгу с описания удивительного случая в его практике, редкого случая. Сам он был человек очень мощный физически, и реанимируя, он иногда так усердствовал, что мог сломать даже ребро. По крайней мере, всегда реакция тех, кто приходил в сознание, была одна и та же. «Доктор, прекратите!» Ну, невыносимо было. «Доктор, перестаньте!» И здесь вдруг, он начинает свою книгу «Случая», когда вдруг пришедший в себя человек говорит: «Доктор, продолжайте!» Он, что называется, пришел в изумление. «Доктор, продолжайте!» Опять впадает в забытье. Опять продолжает. И опять просьба: «Доктор, продолжайте!» Что же оказалось? Очень интересная, кстати, вещь. Он потом, этот, возвратившийся к жизни, рассказал ему, ну, что называется, хоть частично, но поисповедовался. Оказывается, он, даже будучи человеком религиозным, вел жизнь не только нерелигиозную, а скверную. И вот там, когда уже зафиксировали его смерть, оказывается, он оказался в состоянии жутких переживаний, этих угрызений совести, страданий души, настолько тяжелых, настолько сильных, что когда приходил в себя, эта физическая боль, причиняемая ему хирургом, оказывалась ничто по сравнению с тем, что он переносил там. Он был, как он говорил, в аду. Так вот, оказывается, что у человека есть душа, об этом сейчас фактически, я бы сказал, в сфере серьезной научной мысли уже говорить не приходится, поскольку эта вещь просто очевидная. Остается не это важным, так же, как остается даже не тот факт важным, что есть Бог. В этом, ну, нетрудно убедиться, не это самое главное. Убедиться, что есть Бог, Нетрудно, немного ума надо. Убедиться в том, что есть душа, достаточно сейчас фактов. Самое трудное не в этом. В чем? Я надеюсь, всем ясно. Совершенно ясно. Самое трудное в другом. Да, есть Бог, есть душа, но это где-то там. А мне дай вот сейчас. Помните, как Исав продал свое первородство в книге, в Библии? Продал за что? За чечевичную похлебку. Первородство тогда обещало что? То, что первородный получает все от отца. Он становится владельцем. Причем у Иакова было владение немалое, у их отца. Он многое получал. Но в этот момент Исав оказался, пришел с охоты, очень голодным. И он сказал, ну, это потом первородство, а мне сейчас дай чечевичной похлебки. И продал за чечевичную похлебку свое первородство. Оказывается, самое трудное, что происходит в нашей психологической жизни, заключается в том, что мы забываем и о Боге, и о душе, и о вечности. И за то, что сейчас есть, а через час у меня отнимется, за это готовы часто продать всю вечность. Вот где самая, оказывается, сложная задача, сложнейшая психологическая задача человеку свое мировоззрение привести в соответствие с своей жизнью. Первая задача образования – иметь мировоззрение. Да, продуманное, осмысленное и аргументированное. Вторая задача человека, совершенно необходимая – привести это мировоззрение, лучше сказать, привести свою жизнь в соответствии с этим мировоззрением. Христос как раз и показал это. Он не только сказал о том, кто есть Бог, кстати, сказал такие вещи, которые до него никто никогда не говорил. Не только сказал это, не только указал путь правильной человеческой жизни. Нет, не только. Он показал на себе, лично, на своем примере, показал, как можно эту свою жизнь иметь в полном соответствии с тем мировоззрением, в данном случае с его учением, которое он говорил, как это можно и насколько это велико и это нужно. Правда, не подумайте, что самое главное, что сделал Христос, это Он нам открыл некое новое учение. Совсем не это. Что Он нас, если хотите, наставил нас в плане нравственности, в плане, если хотите, даже духовной жизни. Я скажу, многие вещи, которые мы находим в Евангелии, они были высказаны и до Него. Например, не делай другому того, чего не хочешь себе. Это давно известно. А уж не убивай и не лги и так далее. Прекрасно всем известно. Не это самое главное. Самое главное совсем другое. Но это уже вещь, касающаяся, я бы сказал, уже внутри, глубоко внутри христианского содержания. Поэтому это можно говорить уже для людей, достаточно немножко хотя бы подготовленных и знающих, что такое христианское вероучение в самой сути. Поэтому, если я что-то сейчас скажу, то для некоторых, может быть, это будет, вполне естественно и понятно. Для других это просто ничего не скажет. Но я все-таки скажу. Это же все-таки рождественские чтения, это правда же, и нельзя же не сказать, иначе все будет не то. Что другое он сделал? Вот что. Христианство говорит о том, что человек по природе своей, как богозданное существо, был бессмертным, бесстрастным, нетленным существом. Но в результате того, что возмнил себя как Бог, он стал смертным, стал тленным, стал страстным. Страстным, то есть зависимым, знаете, от всего. Ему нужна пища, нужно питье, нужен воздух, он может страдать, может болеть и так далее. Он стал страстным в этом плане. Он стал тленным. Посмотрите ребенка и посмотрите человека, уже прожившего много десятков лет, правда? И, наконец, он стал смертным. И никто не может избежать этого. что сделал Христос, самое главное, почему его называют Спасителем, это то, что Он через страдания, как пишет апостол в послании к евреям, Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. То есть через страдания по закону нашего бытия, через страдания Он ту человеческую природу, которую воспринял, Он сделал бессмертной, нетленной, бесстрастной. Где? В себе. И что же дальше? И Он дал закон, открыл потрясающую возможность для каждого человека затем приобщиться к этой его природе. Это происходит в таинстве крещения, когда человек получает семя, нетленное семя новой человечности. Только семя, не больше. А дальше уже зависит от самого человека, в какой мере и степени он даст возможность этому нетленному семени произрастать в нем. Только правильная человеческая жизнь на начало христианской религии дает возможность полного очищения человека. И мы видим, чего достигали люди, чего может достичь человек. Видим это на великих святых. Насколько действительно очищался их ум, каково становилось их тело. Они достигали того, что видели, видели на расстоянии, предсказывали события, могли подниматься в воздух на молитве, переходить буквально как по слуху, водные пространства. Они были исполнены великой радости. Они приобретали дары чудотворения, могли одним прикосновением исцелить человека от любой болезни. Это же не единичные случаи, понимаете? Это же множество случаев в истории христианства за 2000 лет. Так что отрицать это было бы просто, нежеланием признавать это. То есть эти святые показали, что, оказывается, может сделать это нетленное семя, полученное в крещении с человеком? Как оно его возрождает, как оживляет? При этом душа их наполнялась чем? Всегда приходится приводить вот замечательный пример хотя бы оптинского, последнего оптинского старца иеромонаха Никона, который, будучи в тюрьме в 20-е годы, будучи арестован, находясь в тяжелых страданиях, заболел там туберкулезом, посаженный вместе с бандитами. Так в одном из последних писем, вы знаете, что пишет? Поразительные слова. «Радости моей нет предела». Лев Толстой, как вы знаете, его позицию в отношении церкви, в 1902 году в разгар его антицерковной деятельности, вы слышите, когда он просто бушевал против церкви, вдруг пишет: «Я был в Оптино, там лежит монах, находящийся в параличе, у него работает только одна левая рука. Он лежит недвижим, постоянно улыбается, крестится, и к нему приходит масса народу. Зачем? За утешением». И он пишет дальше. Многие думают, что эти люди, которые работают в разных учреждениях и конторах, что они что-то делают для человечества, пишет: «А я думаю, что этот больной человек с одной только рукой, которая движется, он делает для человечества неизмеримо больше, чем все эти люди. Он наполняет их души той радостью, которая в нем преисполнена». Это пишет Лев Толстой. Вы подумаете, он правильно оценил. Он правильно показал, вот где источник счастья в человеке. Вот откуда он бьет в душе человеческой. Вот что дает, оказывается, христианство человеку. Вот, оказывается, Христос. Христос чем велик для каждого человека. Не просто своим учением, а вот тем великим даром, который Он ниспосылает каждому искренне верующему человеку. Правда же, удивительные слова. Я просто его привожу, Льва Толстого, почему? Потому что уж тут его не заподозрив в симпатии к церкви, к православию, к христианству. Никак. А на самом деле, вы знаете, сколько потрясающих примеров мы находим в так называемых патериках. То есть это книги, где собраны случаи из жизни святых людей. Сколько там. Это поразительные просто вещи, которые сообщаются. Что происходит с человеком, который становится на путь христианской жизни. Вот оно, оказывается, где он получает то подлинное счастье уже здесь уже, и, без всякого сомнения, вечной жизни. Дай Бог, чтобы мы тоже хоть немножко ощутили это. Спасибо вам, друзья. Ну, есть вопросы, на которые я, наверное, едва ли... То есть они даже не вопросы, тут констатация. Там вот появление ордена командора в России, позиции Павла II. Я понимаю, что это как вопрос. Я едва ли вам что скажу, тем более, что Павла II. Я не говорю о Павле I, как гроссмейстере, да, человеком, который, так сказать, отличился этими многими вещами, но особенно тем, что он объявил себя главой церкви. Ну ладно, у католиков хоть все-таки главой церкви объявлен епископ. Папа – это епископ. Ну ладно, правда, в конце концов. А у нас кто? Мирянин. Объявляет себя главой церкви. Официально. Когда каноны вселенских соборов анафемастуют, отлучают того мирянина, который вздумает командовать священными лицами. Павел I не постеснялся нисколько. И ни один последующий император российский, помазанники, кстати, не сняли с себя этого позора. Так и осталось вплоть до последнего императора. Вопреки всем вселенским соборам, правда, интересно? Очень, конечно, интересно. Ну, а появление масонства в России и роль Петра I. Ну, знаете, почитайте лучше там Хомякова, например, Алексея Степановича по этому вопросу. Я думаю, что там многое откроется. Вы увидите, какова роль Петра I. Что он сделал? Ему понравился западный образец, когда церковь должна быть одним из департаментов государства и больше ничего. Этим самым он нанес тягчайший удар по всей церковной жизни. Тягчайший удар. Когда во главе церкви фактически был поставлен сначала обер-прокурор, а затем Павел I сам решил стать главой уже официальным. И поэтому в синодальный период мы видим, как писал киевский митрополит в 1863 году. Киевский митрополит в 1863 году писал. Под видом лукавого попечения о церкви мы находимся в величайшем рабстве и унижении. Кстати, это будет интересно для тех, кто считает, что церковь в царское время была господствующей религией, она могла делать все, что угодно. Под видом лукавого попечения. Вот какова роль, если хотите, была, ну, того же масонства и в истории России, начиная с Петра Великого. Брак без венчания – грех? Можно ли венчать человека, который не исповедуется и не причащается? Два вопроса. В отношении первого вопроса – брак без венчания. Здесь нужно различать следующие две разные вещи и не смешивать их между собой. Брак, как таковой, от начала бытия человечества установлен самим Богом. И где бы он ни совершался, в какой бы ни было религии, в каком бы ни было народе, хотя бы без всякой религии, брак есть брак. И он грехом не является. Грехом является как раз безбрачное, внебрачное сожительство. Брак всегда есть брак. Однако с пришествием Христа, учреждением церкви, Господь дал великое, вспомоществующее средство тем, кто вступает в брак или находится в браке. Таинство бракосочетания. Слышите? То есть некий благодатный дар. Дар, то есть то, что дается даром, дает кому? Вступающим или уже находящимся в браке. Значит, вопрос только о чем стоит? О том, когда человек не венчается, значит, Что он теряет? Слышите, брак остается браком, но он теряет то, что он мог бы получить даром. Представляете, вот вступает в брак, и он знает, что им могли бы подарить там миллион. А они, подумаешь, да, что там, идти это надо, да, все такое, и не получили. Жалко, глупые. Если поэтому человек, который действительно считает, что он верующий, а в то же время не принимает этого таинства, то о чем он свидетельствует? О своем маловерии, а может и неверии. Вот в чем он погрешает. Чем? Не тем, что его брак уже не брак. Нет. Он погрешает чем? Маловерием или неверием. Вот в чем его грех. Понятно? Вот в чем грех. Но брак остается браком. Брак разрушается только другими вещами. И всем понятно, какими. Все знают об этом. В отношении того, что может ли человек венчаться, если он не исповедуется и не причащается. Я вам скажу так, что на этот вопрос нельзя ответить в такой общей форме. На это может ответить человек-священник, к которому обращаются люди с этим вопросом, и он может судить о духовном состоянии этих людей. Для некоторых, почему может, вы обратите внимание, для некоторых может быть, вот это обращение за венчанием, может быть, является началом вхождения в живую жизнь церкви. Понимаете, в чем дело? Он, может быть, теперь начнет исповедоваться, теперь начнет причащаться. Да я думаю, что священник, к которому обращаются за венчанием, прежде всего скажет ему: вы сначала поисповедуетесь и причаститесь, потом только вам можно будет и венчаться. А так сразу, знаете, извините, сразу в покое никого не вводят. Сначала войдите в прихожую, разденьтесь, свою шляпу повесьте, а потом войдете и дальше. Правда же? Так и здесь, я думаю, когда он придет, он уже ему скажет и поисповедаться, и причаститься. Так что он венчаться не будет без исповеди и причащения. И это будет, по-моему, правильно, если так сделать. В противном случае, просто так взять и обвенчать, я думаю, что это будет похоже на то, что совершить форму, от которой этим людям не будет никакой пользы. Вы знаете, любое таинство можно принять без всякой пользы, а можно даже и во вред. Помните, что пишет апостол Павел по отношению к причащению? Тот, кто ест, причащается недостойно, ест или пьет, он пишет, суд себе ест или пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вы слышите? Не нужно думать, что это относится только к причащению. Это относится к любому таинству. Таинство, принимаемое без благоговения, без веры, без покаяния, оно может оказаться вот тем смертельным актом, который человек принесет себе вред, а не пользу. Многие толковники утверждают, то есть те, которые толкуют вот Священное Писание Нового Завета, утверждают, что в Иуду вошел сатана. Помните, там сказано, с этим куском вошел в него сатана. И многие толкуют, что он именно причастился, слышите, причастился, и с этим в него вошел сатана, и потому он повесился. Поэтому к таинству нужно относиться, ой, с каким благоговением, с какой осторожностью. Это сильно действующее лекарство. И нельзя просто, как, пойду причащусь, ах, пойдем обвенчаемся. Превратили во что? Поэтому действительно и таинству брака должно предшествовать и исповедь, и покаяние, и причащение, если священник найдет возможным еще сразу допустить до причастия. А может быть, скажет, обождите немножко, походите вот немножко, а потом причаститесь. Ваше отношение к Киотскому протоколу. Как отвечать экологам, которые считают, что ограничение количества людей на планете – единственный способ сохранения Земли? Ну, я не специалист в этом, но считаю, что, конечно же, мы же загрязняем уж Землю так, больше некуда, что называется. Человек это оказался ужасным существом. Ужасно. Он делает все возможное, чтобы сделать Землю необитаемой планетой. Поэтому в этом плане, может быть, Киотский протокол, как раз он хоть немножко будет каким-то сдерживающим, возможно, началом. Но я не знаю всех других вещей, которые связаны. Вы же знаете, любопытная какая вещь. Иногда вот указывают на что-то, и это звучит просто великолепно. А что-то другое скрывают. И оказывается, когда открывается эта другая половина, человек приходит в ужас, как тогда нет. Так вот, по крайней мере, то, о чем говорится, и о чем можем слышать и читать, то кажется, ну, дай Бог, что, может быть, это что-то даст, если это что-то даст. Хотя, должен вам сказать, что этот протокол налагает очень большие обязательства на страну, принявшую ее. Это может привести к очень серьезным изменениям в области, ну, той же промышленности, например. А это дело очень непростое. Это может довольно существенно затронуть экономику страны, ее уровень, ее развитие, а следовательно и достаток людей. Не случайно Буш, когда им заявляет об этом, нет, не будем подписывать протокол. Почему? Это может затронуть экономическое благосостояние нашего народа. И все. А то, что загрязняется все, это не важно. Как отвечать экологам, которые считают, что ограничение количества людей на планете – единственный способ сохранения Земли? Ну, во-первых, экологи, назвать экологи – это немножко, конечно, возвышенно. Да, есть такая мысль, причем богословски она примерно выражается таким образом. Господь Бог благословил наполнять Землю, но не переполнять ее. Представляете? Богословы вообще это очень искусный народ. Ну, по крайней мере, многие из них. Они могут оправдать все, что угодно. Так что не беспокойтесь. Все, что угодно. Было оправдано даже убийство Христа. Убийство его распятия. Кто обосновали? Богословы. Конечно же. Также, кстати, также богословы обоснуют и скажут, что Антихрист – это и есть истинный Христос. Не светские люди, слышите, не мирские. Для них-то понятно, и нужен Антихрист, нужно благо на земле, золотые туалеты, это понятно. Богословы скажут, вот он, истинный Спаситель, богословы, вот в чем опасность. И то, что я говорю, к этому есть очень большие основания, скажу вам. То, что сейчас происходит в западной богословской мысли, в католической, протестантской, и то, что, естественно, сейчас проникает и в наше богословие, потому что никуда не денемся. Теперь Петр прорубил окно, а Ельцин развалил стену. Вот, аж теперь все к нам во все это идет. Так что здесь это вещи очень, очень непростые. И это имейте просто в виду. Поэтому надо быть очень осторожным к очень многим вещам. Так вот, насчет, значит, как отвечать экологам. Я думаю, что, может быть, им нужно отвечать таким образом, что не мы этим занимаемся, ограничением или неограничением людей. Мы все должны поступать по тому мировоззрению и той совести, исходящей из мировоззрения. Так? Жить по этой совести, исходящей из нашего, в частности, религиозного, православного мировоззрения. И жить так, как говорит наша вера. А уж в отношении того, что будет, оставим это. Мы не пророки, и мы не всесильные, но знаем мы другой закон, великий закон. Тот, кто поступает по совести и праведно, тот всегда выигрывает, даже в этой жизни. По крайней мере, это наше убеждение. Мы должны поступать по правде и истине, соответствующей нашей вере. Вот так. А в отношении беспокойства того, что Земля будет переполнена – можно успокоить их, сказать, вы знаете что, будьте спокойны. Таких христиан-то очень мало же. А в основном-то люди, которые вас послушают. Так что они постараются уничтожить. Из 6 миллиардов останется один, останется. Не беспокойтесь, только вас вот не будет, к сожалению. Если Царство Небесное, по словам Спасителя, внутри нас, то ад где? Там же, в том самом месте ад. И каждый это знает. Потому что каждый человек в своей жизни испытывал, что такое радость, и что такое скорбь, и что такое восторг, и что такое чуть ли не отчаяние. Это одна и та же область. Сердце наше – это вот где рай и ад. Достоевский же хорошо же это сказал, что дьявол с Богом борется, а поле боя что? Сердце человеческое. Да, именно здесь же. И не надо думать, что рай – это какие-то, знаете ли, обители. Один будет там жить на одной планете, другой на другой. Или один в одной комнате, другой в другой. Ничего подобного. У Исаака Сирина он пишет о том, что в Царстве Божьем люди будут находиться в разных обителях не в плане пребывания в разных местах, а по силе и различии тех дарований, которые получит каждый человек, находясь все вместе. Вместе все будут пребывать. Но дарование, то есть дары, лучше сказать, дары Божии, то есть вот та радость преизобильная, которая будет, она у всех будет различной. Вот чем отличается человек. И ад – то же самое. Одно и то же место. Может ли православный христианин любить светское искусство? То есть можно ли? Я вам скажу, все зависит от его, так сказать, характера жизни и уровня жизни. У замечательного подвижника 20 века, иеромонаха Серафима Роуза, кстати, замечательный, слушайте, если можете, почитайте его, очень интересный человек, так, есть такая мысль. Он говорит, если бы мы сумели воспитывать наших детей в любви к классической музыке, они бы во веки веков никогда не пошли бы на этот джазы, роки и прочие всякую бесовщину. Так что все зависит от уровня того, где находится человек, в какой среде, чем он сейчас живет. Нельзя от человека сразу требовать вершин. Это безумие. Тот человек, который сейчас занимается классической музыкой, он не вынесет вот этой вот тарабарщины. Просто он не сможет это просто терпеть. Его вкус уже другой. Он же воспитан в этом. Поэтому нельзя вот так однозначно сказать, можно или нет. Я думаю, что вот для нас с вами, для всех, наверное, это можно. Можно. Но очень хорошо, когда мы будем наряду с этой музыкой, сможем слушать и музыку лучшую, настоящую церковную, не псевдоцерковную, не эти несчастные концерты, которые нам предлагают. Простите меня, я говорю несчастные, потому что я другого слова не нахожу. Когда литургия идет. Священники начинают уже причащаться. Люди стоят вот готовые, уже ждут причащаться, и вдруг им с клироса концерт. Ужас какой! И это я замечал не только на приходах, в монастырях. И не каких-нибудь, а таких, что и назвать не могу. Вот это уже беда. А вот церковная музыка настоящая, что вы! Это, конечно, красота неописуемая. Это чудо. Так вот, поэтому я думаю, что для нас с вами можно, но постепенно, может быть, мы придем и к другому. Как относится православная церковь к творчеству Алексея Федоровича Лосева? Диалектика мифа. Ой, очень он противоречивый, я вам скажу. Наряду с замечательными вещами и оценками он подчас в такие дебри заходит, такое говорит, что это просто невозможно. Поэтому сказать так, как относится православная церковь, во-первых, православная церковь никак не относится. В православной церкви не было суждений о творчестве Лосева. Просто не было. Ни один собор и ни одно заседание синода этому не было никогда посвящено. А как можно оценивать творчество Лосева? Вот я вам говорю, что есть вещи не очень хорошие, такие здравые, а есть, которые... Ну, которую абсолютно невозможно принять. Вот так. Но каждую идею в отдельности надо обсуждать. Расскажите о соотношении веры и истины. Может ли вера быть истиной? Я опоздал, то есть не один раз, конечно, но опоздал на лекцию. Вот что делать? А студенты сидят, ждут. Но я нашелся. Говорю, вы знаете, что случилось? Пока я шел в академию, и вдруг навстречу, мне идет нечто совершенно необычное. Ведут слона. Слона! По улице ведут слона. Вы представляете? Ну, естественно, я не мог. Тут я, конечно, остановился и смотрел, как завороженный. Такого чуда в Сергиевом Посаде увидеть. Ну, это же просто что-то такое. И все на меня смотрят с изумлением. Я говорю, ну как, поверили? Тот, кто поверил, тот теперь знает, что вели слона, и для него это истина. Но я смотрю, многие из вас не поверили, разбойники. Но для них нет этого знания и нет того, что они могут считать, что слона вели по улице, и это есть истина. Понимаете, какое дело? Так вот, как вера соотносится с истиной в двух, так сказать, аспектах. С одной стороны, когда я поверил, то уже для меня то, во что я верю, является истиной. Но второй аспект – а на самом деле это так или не так? А на самом-то деле? Я-то поверил. Ну, а истина это или нет? Это уже другой аспект. Поэтому христианство призывает каждого человека, особенно это в наше время очень важно, относиться с большой осторожностью к тому, что мы сейчас вот читаем. Масса книг выходит. Вот, знаете, лозунгами православия. Самые, что не есть, чистые православия, не знаю, какое там. И чего там только подчас не написано. Какой ужас. Какая-нибудь Богом данная Макария, которая какая-то оккультистка просто, или я не знаю кто. Ужас один. Но Богом данная, а не какая же нибудь, правда же? Или какой-нибудь Дремидон там пишет, он же афонский же монах уже, мальчишка, которому 30 лет, он же критикует святителя Игнатия Брянчанинова. Сам Брянчанинов, оказывается, не понимает о послушании так, как понимает это иеромонах Дремидон. Изумительно просто. Так вот, чего только не найдешь. Поэтому в наше время, ой, как надо быть осторожным, чтобы не принять за истину ложь. Правильно поэтому рассуждает тот, кто говорит, вот то, что уже апробированное уже есть, да, это я принимаю. Как то касается нового, прежде чем принять, я сам подумаю, поговорю с людьми, может быть, которые понимают и так далее. А то иначе мы сразу с вами канонизируем Павла I, это великого гроссмейстера, и Распутина, и, не знаю, и Ивана Грозного, и кого еще только. Ведь находит же кого, вы подумайте. Нет ведь, чтобы схи игумена Иоанна Валаамского, например, канонизировать. Святой, бесспорный человек, не нужен. Нам подавай Распутина, которому по имени и житие. Видите, мы что делаем? Все нам прям подсовывают. Самых спорных личностей. Даже независимо от нашей оценки. Самых спорных. А почему? Для того, чтобы всех нас возбудить, переспорить, чтобы мы все поругались, повздорили друг с другом. Шум. Кстати, вы говорите, что вот масонцу был задан вопрос. Вот как раз это и есть масонская вещь. Все перепутать. Ибо, знаете закон какой? В мутной водичке рыбка ловится. Все смутить и перемутить. Поэтому надо быть в наше время ой как осторожным с этими вещами, чтобы вера наша была действительно истинной, а не ложной. Однажды на лекции вы сказали о том, что священник перед тем, как совершить таинство крещения над младенцем, должен узнать о той среде, в которой живет младенец. Это может предполагать и отказ в крещении. На другой лекции вы сказали, что священник не имеет права отказать в совершении таинства крещения над младенцем. Объясните эту ситуацию. Хорошо. Вот насчет того, что священник не имеет права отказать в совершении таинства крещения, я вот, к сожалению, не помню, чтобы я мог такое сказать, но помню вот другое. Например, Иоанн Кронштадтский, авторитет которого, так сказать, ну, достаточно высок, надеюсь, некоторых детей, которых подносили причащать, говорил: «Уберите от меня этих змеёнышей». Правда, интересно. В отношении таинства крещения святой Кирилл Иерусалимский, патриарх, который готовил людей к крещению, в то же время пишет: «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Понимаете? Младенец еще ничего не понимает. У него нет ни сознания, ни воли, ничего. Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Значит, верою младенца, чья вера является? Тех, кто приносит крестить. Не правда ли? Он сам не имеет. Вам священники скажут, что нельзя, например, человека крестить, если он находится в бессознательном состоянии. Его нельзя причащать. Без сознания нельзя совершать таинство. А почему нельзя? А потому что мы не знаем, есть у него произволение или нет. Господь сказал, кто веру имеет. Так вот, почему и когда и крестят, обязательно священник спрашивает того же крестного, так, вы веруете в Бога или нет? Если не веруете, в другой раз придете. И правильно, нельзя таинство крещения превращать в какой-то магический обряд. Младенец еще ничего не понимает, за него ответственность берут, кто-то берет ответственность за него. И в таком случае по степени этой ответственности будет и степень полезности для этого младенца. Нужна вера кого-то. Иногда были времена, особенно вот в советское время, когда, знаете, трудно, так сам священник уже даже соглашался быть то, что мы называем, ну, крестным. Знаете? Поэтому в данном случае, особенно уже в наше время, когда есть полная свобода, есть возможность соответствующей подготовки, те, кто приносит людей к крещению, должны быть действительно верующими людьми, а не как попало. И я думаю, что священник имеет право на какое-то время отложить крещение, сказать: подготовьтесь. Вы еще не готовы, младенец ничего не понимает. Вы берете ответственность на себя. И смотрите, чтобы из этого крещенного, как вы хотите формально, потом не получился враг церкви. Вы знаете, сколько было крещенных во время революции 17-го года, которые уничтожали тех, кого сейчас церковь канонизировала? Вы знаете? Знаете. Все были крещенные. Мы что, хотим таких младенцев? Мы что делаем? Одно дело время гонений, когда, дай Бог, крестить, не знаю, я сейчас его крещу, потом, может, он во веки веков не будет никогда крещен. Другое дело, когда свобода. Мы хотим пользы для ребенка, спасения для ребенка, или хотим совершить просто обряд, крестить и все. Поэтому, да, священник может, да, отказать, подготовьтесь. Вы должны понять, что вы делаете. Это не просто побрызгать, облить водичкой или окунуть. Это великое таинство, от которого может зависеть вся последующая вечная жизнь того, кого вы принесли. Вот, поэтому то, что ты говоришь, что не может отказать, это, видимо, что такое, или не поняли, или я, может, оговорился. К этому надо подходить очень и очень серьезно.